Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире «Поверх барьеров». Во второй половине выпуска новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с разговора о графе Закревском, которому посвящена выпущенная в Москве коллективная монография. Своей пылающей душой, своими бурными страстями, о, жены севера, меж вами она является порой, и мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Эти пушкинские строки, посвященные графине Закревской, будут иметь прямое отношение к сегодняшнему разговору. Представить новую книгу я попросил одного из авторов, нашего гостя из Милана, историка Михаила Талалая.
Книга называется «Граф Закревский, генерал-губернатор Москвы и житель Тосканы». Опять-таки, «Русская Италия». Собственно, она и вышла в серии «Русская Италия», которую я основал, курирую, веду, развиваю в рамках издательства «Старая Басманная» в Москве. Это первая монография, посвященная этому замечательному военному государственному деятелю, который остался в тени по разным причинам и сейчас вот получил свою книгу, коллективную, надо сказать, монографию, потому что мне вместе с моим соредактором Ольгой Почекиной удалось собрать целый круг, порядка 10 исследователей, которые описали разные грани биографии графа Загревского. Бурные биографии, военные, повторю, и на службе у Отечества, и затем уже о его жизни в Италии, такой в самоизгнании, которой я в основном и занимался. Меня лично судьба графа Загревского заинтересовала, когда я собирал материалы своей диссертации о русских храмах в Италии. И в архиве Священного Синода в Петербурге я нашел целую папку с интереснейшей корреспонденцией, письма из Италии от князя Друцкого Соколинского, который пишет, что вот мы с супругой живем в Италии и хотели бы на свои собственные средства в нашем имении тосканском, которое нами куплено, в капелле, которая нам принадлежит, мы хотели бы открыть там православную церковь. И просим вашего благословения. Церковь будет содержаться за наш счет, и священников мы будем приглашать за наш счет. Моя теща, графиня Закревская, жертвует для этой новой церкви иконостас своей домовой московской церкви. То есть все готово. И на этом прошении было написано «отказать, не разрешить». Вот меня, конечно, поразила эта виза, которая тут же раскрывалась в последующем документе, в меморандуме, в записке, в которой священник Священного Синода разъяснял, почему такое вот благочестивое прошение князя Друцкого-Соколинского не могло быть принято во внимание, не могло получить благословение, говоря церковным языком. Это то, что сейчас очень широко называют «облико морали». Чиновник писал, что князь Друцкой-Соколинский живет с неразведенной дамой, с дочерью графа Арсения Закревского в замужестве Несельроди. И поэтому при таких обстоятельствах никаких благословений быть не может. Эта история, естественно, меня заинтересовала, такой неосуществленный церковный проект. Я так назвал, кстати, свою статью в новой книге. Отчего же вообще этот проект не осуществляется? И история уходит уже поближе к герою книги, к Арсению, к Закревскому, к последним годам его государственного служения. Всесильный вельможа, сановник, занимал самые высшие посты, был и министром внутренних дел при Николае I, генерал-губернатор Москвы в момент его падения. Что он допускает? Ради счастья любимой дочери, как написал он в одной из своих потом объяснительных записок, он составил подложный документ, что его дочь – вдова, несчастный брак. Лидия Арсеньева Закревская, единственная дочь, брак по расчету, дети двух министров, дочь министра Закревского и сын министра иностранных дел Несельрода, брак, который сказать, не складывается. Лидия бежит от мужа, переживает романтические приключения. В частности, у нее был парижский еще период, когда она была фавориткой любовницы Александра Дюма-младшего. И вроде бы даже «Дама с камелией», она списана с Лидии Арсеньевны, тогда не Сильрода. Потом и это увлечение заканчивается, и она встречает человека своей жизни, князя Друзкова-Сокалинского. Они соединяются и хотят жить вместе. Действительно, вот две половинки, говорят опять-таки современным языком. И они хотят обвенчаться, они хотят, чтобы все было законно. Но она не развелась со своим первым мужем, и ради счастья дочери министр Российской империи, генерал-губернатор, пишет записку, что муж Несельроды скончался за границей при обстоятельствах сложных, и за границей далеко, и поэтому мы не можем вовремя предоставить справки о его смерти. Прошу верить мне, генерал-губернатору Москвы, графу Закревскому. И с этой запиской, с прочими документами, Лидия с ее женихом отправляются в церковь, их венчают. То есть это профанация таинства. Когда все это вскрылось, вскрылось достаточно быстро, то священник, с него был снят сан, с иеродиакона, там, который был в монашеском сане, его сослали на Соловки, в общем, очень сурово расправились. И падение Закревского, он был удален со всех постов государственных и уехал в Италию. Вместе со своей супругой Аграфеной Закревской, урожденной Толстой, и, естественно, с дочерью Лидией и со своим зятем князем Друзьким-Сокалинским. И начинается вот его уже итальянская часть жизни, которую я для нашего сборника немножко копнул поглубже. Но понятно, что вот эта история, волнующая, романтическая история, недостаточна для книги, тем более, что это уже такая семейная история. И здесь положительную роль сыграло то обстоятельство, что в московской усадьбе графа Арсения в настоящее время расположился музей. Это город Подольск. И музей с несколько таким тяжеловесным названием, называется он так, Федеральный музей производственного образования. Но, тем не менее, то, что эта усадьба является государственным музеем, дало возможность устроить на ней уголок, посвященный жизни владельцев, устроителей этой усадьбы в Подольске, а именно графу Арсению. Сотрудница этого музея Ольга Почекина, она выступила как инициатор сначала конференции, а затем уже это была моя идея, ну, чтобы не осталось все как-то вот так в воздухе, давайте сделаем книгу. И в итоге участники конференции, по нашей уже с Ольгой просьбе, предоставили достаточно проработанный текст, уже усиленный, где осветили весь путь Закревского. Если вкратце, то это следующие этапы. Герой Отечественной войны 12-го года, боевой генерал. Он, кстати, попал и в галерею. Я недавно уже после книги, у меня была возможность сходить в Эрмитаж, и первым делом я все-таки посмотрел на подлинник. Я, конечно, все это видел в публикациях, в репродукциях, но соприкосновение с оригиналом, конечно, это очень сильная вещь. Работы Джорджа Доу, блестящий портрет, еще молодой Закревский. Он не блистал красотой, но виден был такой активный, деятельный человек. Его очень ценил Александр I. Ну, в общем, эпоха была, и молодой военный, который происходил, в общем, надо сказать, из не очень высокого дворянства графства. Он уже получил уже на своем следующем государственном посту. Был из очень небогатой семьи, и поэтому лично Александр I выбрал для него дочь, одну из самых богатых невест России той пары, Аграфену Толстую. Теперь Аграфену Закревскую, она его моложе, она красавица, ей посвящен был отдельный доклад, отдельный очерк. О ней, надо сказать, очень много писали, потому что Аграфена Закревская была музой целой плеяды русских поэтов, в первую очередь Пушкина. «Беззаконная комета в ряду расчисленных светил» и прочее. И не только Пушкин. Повторюсь, что это не моя тема, ей занимались многие еще до нас, а в этот раз собрала вот разного рода свидетельства именно Ольга Почекина и отдельный очерк о Закревской и ее отношения с русской литературой и вообще с русской культурой той эпохи. Затем два очерка, посвященных усадебной деятельности Закревского. Он был хороший хозяйственник, и поэтому, уже став обеспеченным человеком, имея высокие посты, он уделял большое внимание не только вот в Подольске, у него еще была одна подмосковная усадьба. Сейчас, к сожалению, мало что сохранилось от того убранства усадебного, которое было при Закревских, но, тем не менее, кое-что осталось. Затем интереснейшая часть – он генерал-губернатор Финляндии. И достаточно большой период, это почти все 20-е годы, назначает Александр I. Он очень не хотел ехать в Финляндию, но, тем не менее, он, понятно, что на этот пост отправился. Жил, правда, он в Петербурге, ездил в Финляндию, так сказать, объезжал Финляндию. Запомнился он разными своими, так сказать, деяниями в Финляндии. Сами финны современные несколько отстраненно держится от Закревского, потому что он, естественно, проводил русификаторскую политику, православный русак, основал первую церковь в Хельсинки за свой счет, Троицкую она сохранилась, и даже пытался, его сдерживал сам император. Он пытался, значит, подвинуть Финляндию под общую гребенку, но когда Николай I вступил на престол и вместе с Закревским объезжал Финляндию, он сказал интересную фразу, что «Финны – это единственная губерния, которая не приносит мне хлопот. Давайте оставим финны, как они есть». И так и осталось. И именно когда он был в Финляндии, Закревский получил графский титул как граф Великого княжества Финляндии. Такой вот была несколько сложность титулования, но все-таки графом он стал в 20-е годы.
То есть он граф как бы не чисто российский, а он граф финляндского.
Да, но потом к концу жизни его записали еще в российское тоже графство. Но это уже следующий сюжет.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем книгу «Граф Закревский. Генерал-губернатор Москвы и житель Тосканы», выпущенную московским издательством «Старая Басманная». Вот что писал в предисловии о заглавленном «Приветствие от князя» недавно скончавшийся Андрей Владимирович Друцкой-Соколинский. «В детстве я с семьей часто бывал в гостях у дочери Дмитрия, внучки графа Закревского, у тети Мани, как мы ее дети называли. Помню, что каждый раз, входя в роскошный входной зал, меня особенно завораживала фигура рыцаря в старинных железных латах, которая красовалась в углу зала. После своего увольнения с должности московского генерал-губернатора граф Закревский провел только последние годы своей жизни в Гальчетто и, к сожалению, ввиду преклонных лет и частых поездок за границы Италии, не смог полностью насладиться теплой семейной жизнью. Однако он очень любил Дмитрия, который, в свою очередь, бесконечно его уважал и с которым граф вел длинные беседы. Задумываясь над последними годами государственной службы графа, меня всегда поражают два факта. Во-первых, его безграничная любовь к дочери Лидии, в силу которой он решился в конце своей долголетней блестящей карьеры приступить закон и подвергнуть себя строгому наказанию. Во-вторых, строгость и непреклонность властей, карающих без малейшей снисходительности выдающегося вельможу, заслуженного государственного мужа, приближенного трех российских императоров. Мне кажется, что в наши времена, когда во всех областях политической и общественной жизни царствует меркантилизм и культ компромисса, такая непреклонность властей в применении закона заслуживает особого внимания, что бы ни писали о всевластии беззакония и произвола в царской России. Князь Друцкой-Соколинский. Приветственное слово. Продолжаем беседу с составителем книги о графе Закревском, историком Михаилом Талалаем.
Что происходит потом? Карьера растет. Он становится при Николае I министром внутренних дел. Но тут случается большая неприятность первой в его жизни – холерный бунт, 1831 год. И списали все негативные последствия, то есть не сам бунт, там холера и такой российский «Квартак». И, ну, в общем, скажем прямо, он не справился с заданием как-то вот воспрепятствовать этой эпидемии, и поэтому отыгрались на нем. Его отправили в отставку после этой эпидемии холеры в 1831 году, и он живет в своих усадьбах и занимается вот их благоукрашением. Затем в конце 40-х его неожиданно опять Николай I призывает снова к себе и назначает его генерал-губернатором Москвы. И тут новый взлет Закревского, новый период его активности. И отдельная статья одного москвоведа Владимира Козлова посвящена вот московские стройки при Закревском. И это были великие стройки. Он заканчивал храм Христа Спасителя, при нем заканчивалась Николаевская железная дорога, то есть стройки века 19-го. И вроде бы вот на этом посту он продолжает успешно, надо сказать, действовать. Хотя либеральная уже интеллигенция, это уже другая эпоха, она к нему относилась достаточно критически. Он был представитель еще старых, еще александровских времен, не аракчеевских, потому что он с Аракчеевым конфликтовал, но примерно те же самые люди. Военная косточка, далекий, в отличие от его супруги, от литературы и поэзии. Поэтому то, что о Закревском не появлялись книги, это было вот фактом его неприятия в русском либеральном обществе, русской интеллигенции середины XIX века. Затем смерть Николая I, на престол восходит Александр II, и именно уже при Александре II и происходит эта скандальная история. И наш герой летит со всех постов и уезжает навсегда в Италию. Есть мнение, конечно, это только мнение, что Александр II, возможно, даже воспользовался вот этой щекотливой ситуацией и даже, может, как-то преувеличил наказание Закревского, потому что он проводил реформы, вот эти старые зубры николаевские, ему просто, возможно, были не нужны там крепостники и там прочие реакционеры. И с той поры история Закревских – это Италия. Потомков у Закревских не осталось. У Друцких-Соколинских была дочь Мария, которая осталась незамужней. Но, тем не менее, в нашем исследовании по Италии нам помогло то обстоятельство, что родные по линии Друцких-Соколинских, они жили долгое время в Италии, и у них сохранились фотографии уже 20 века. То есть это уже относящиеся к внучке нашего героя Марии Друцкой-Соколинской, которая была в переписке со многими деятелями итальянской культуры и была уже дама, скажем так, несмотря на русскую княжескую фамилию, уже итальянкой, потому что она и родилась в Италии, и практически всю свою жизнь она прожила во Флоренции, так что она уже принадлежит итальянской культуре. И от Друцких-Соколинских, ныне здравствующих, сейчас в Бельгии, Александр Друцкой-Соколинский, художник. Через него мы получили ценные материалы о русской Флоренции начала 20-го года и, ну, скажем так, послереволюционной Флоренции, если можно говорить так, о русской Италии, которые мы включили в нашу книгу.
А что же поздняя судьба графа Арсения Закревского? Что делал он в Италии и когда скончался?
Арсений Андреевич скончался под Флоренцией, в имении, которое они приобрели вместе с супругой, в 1865 году. Он тогда уже был в приличном возрасте, поэтому ничем особенным, так сказать, в Италии он не отмечен. Известно, что он поддерживал отношения с Демидовыми, как с такими вот старыми друзьями, но в целом они, по моим понятиям, отстранялись несколько от русской Флоренции, потому что все-таки опальный вельможа, дочь в двоемужестве. Есть такой термин «двоемужество»?
Ну, введем.
И поэтому такое вот падение, я думаю, так психологически, как я его чувствую, оно, естественно, для него было. То есть он проводил жизнь в семейном кругу со своим зятем, со своей дочерью. Его супруга пережила на 12 лет, но тоже Аграфена Федоровна, и тоже, понятно, проводила большую часть времени так уединенно. Надо сказать, что вот мои поиски, они были спровоцированы поисками пушкинистов, потому что Имение Закревских искали многие пушкинисты в надежде, что в архиве Аграфены Закревской сохранятся какие-то письма, рисунки или еще что-нибудь, ну, в общем, что-то от Пушкина. Но, к сожалению, после смерти внучки графа имение было продано, и архив исчез. То есть какие-то части вот, фотографий попали к Друцким-Соколинским по боковой линии, а... Как можно представить, богатый, вероятно, какой-то эпистолярный и прочее, все это пропало. Может быть, в каком-нибудь чемоданчике когда-нибудь это и обнаружится, в настоящее время, увы, нет. Сейчас в имении Гальчетто, называется эта местность под Флоренцией, уже поближе к Пистое, проживает один итальянец, который... с необыкновенным пиететом относятся к Закревским. Он установил даже мемориальные доски на итальянском и русском языках во въезде в свое нынешнее имение, где отмечает, что здесь вот то, что мы рассказывали, все это очень лапидарно перечислено. А я присутствовал на открытии уже мемориальной доски, которая была повешена от прихода, от церковной общины в той самой церквушке, которую некогда Друцкой-Соколинский хотел обратить в православную церковь. Она так и не стала православной, сейчас это католическая церковь, и в ней были похоронены Закревские первоначально. И поэтому на мемориальной доске написано, что здесь упокоились графы Закревские. Затем, к сожалению, судьба этого захоронения сложилась, так сказать, печальным образом. Они были перенесены на... муниципальное кладбище, а потом их могилы были упразднены. Когда я, составляя свой российский некрополь, посетил это муниципальное кладбище, я даже встретился с одним кладбищенским работником, который лично занимался вот этим делом, и он рассказал, что мы открыли, значит, вот этот гроб Аграфены, и прекрасное платье, все это сохранилось, и даже какой-то молитвенник был, который мы отдали в католическую церковь. Но все останки были перенесены в общую костницу. Есть такое вот положение на итальянских кладбищах. Из упраздненных могил останки переносятся в общий оссуарий. То есть есть такое место, ухоженное, с цветами, и туда переносятся останки из могил, которые упразднены.
Судьба графа Арсения Закревского в рассказе нашего миланского гостя, историка Михаила Талалая.